Найдите 10 главу. И прочитаем с 1 по 7 стихи этот раз. 10 глава книги Даниила с 1 по 7 стихи. Смотрите на то, как живет Даниил, несмотря на то, что происходит на сцене. И то, как должны жить мы, несмотря на то, что происходит в этом мире. Это не должно беспокоить нас, не должно тревожить нас. Оно должно утешать нас, что вскоре будет его приход. Посмотрите. В третий год Кира, царя Персии, было откровение Даниилу, которое называлось именем Валтасара. И истинно было откровение, но время назначенное далеким. И он понял это откровение, и у него было понимание этого видения. В те дни я, Даниил, был в сетовании 3 полных недели. Приятного хлеба я не ел, и не входило ни мясо, ни вино в уста мои, и мастями я не умощал себя совсем, пока не исполнилось целых 3 недели. А 24-й день первого месяца, когда был я у берега большой реки, которая есть Хидикель, тогда поднял глаза мои и взглянул, и вот один муж, одетый в полотно, чьи чресла были опоясаны золотом из Уфаза, и тело его было подобно берилу, и лицо его, как вид молнии, глаза его, как светильники огненные, руки его и ноги его по цвету подобны блестящей латуни, а голос слов его подобен голосу множества. И только один я, Даниил, видел это видение, ибо бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильное дрожание напало на них, и они убежали, чтобы скрыться. Мы помолимся прежде, а будем рассуждать над этим отрывком. Дорогой Бог, мы просим у Тебя мудрости и просим у Тебя возможности понимания этого отрывка. Просим Тебя, удали все, что будет отвлекать нас и беспокоить, для того, чтобы мы могли спокойно сосредоточиться на Слове Твоем, чтобы Тебя прославить в нашей жизни, достойного Господа, во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Когда мы приходим к такому отрывку, мы видим три главных пункта здесь. Во-первых, та тайна, которая раскрывается. Посмотрите на эту раскрытую тайну в первом стихе. В третий год Кира, царя Персии, было откровение Даниилу. Мы знаем, что еще с первой главы книги Даниила, что это Даниил остается до, посмотрите, до 21 стих первой главы. И был Даниил аж до первого года царя Кира. То есть, когда взяли Даниила в это рабство, ему было около 15 лет. Теперь ему за 75 уже. Он по-прежнему находится, несмотря на то, что многие оставили это царство и ушли обратно в свою землю. Многие еще остаются здесь, и Даниил среди них. И вот тогда, когда мы смотрим на вот этот продолжительный срок этого Божьего мужа, который переживает трех царей. Кто-то из вас, кто был при Советском Союзе, был Брежнев, потом был Черненко, потом был Андропова, потом был, как его там, Михаил Горбачев, а потом еще кто-то был, еще кто-то был. И вот мы опережили многих уже. Чему мы научились, переживая через все эти времена? Мы смотрим, что Даниил, переживая все это, посмотрите, было откровение Даниилу. И когда мы смотрим на сущность этого откровения, мы посмотрим на него чуть дальше, о чем плачет Даниил и почему является ему ангел, для того, чтобы явиться ему и рассказать, что это за видение. Но посмотрите, вначале на Даниила, который находится в этот период при царе Кире. И мы посмотрим несколько отрывков. Начнем, наверное, с конца. Посмотрите на 19 главу, 9 стих книги Откровения. Книга Откровения, 19 глава, 9 стих. Посмотрите, когда Бог что-то говорит, Слово Его остается истинным. Оно непоколебимо, никто не может Ему помешать. Посмотрите на 9 стих 19 главы книги Откровения. «И он говорил мне, напиши, благословенный, званый на брачную вечерю ягненка». И говорит мне, это есть истинные слова Божьи. Если у вас нет до сих пор девиза, который вы могли бы подписать кому-то в пожелании, или на Новый год пожелание, на день рождения пожелание, возьмите для себя вот это слово. Это есть истинные слова Божьи. На вашей Библии напишите. Это есть истинные слова Божьи. Эти слова не подведут. Эти слова не поколеблются. Они навсегда останутся истинными. Никто не сможет сделать их ложью. В Луки 1 глава 20 стих. Посмотрите на подтверждение этой истины здесь. И вот ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, когда это совершится, потому что ты не веришь словам моим, которые, что написано дальше, исполнятся в свое время. А для Божьего слова есть всегда время для исполнения. Потому если Слово Божье еще не исполнилось в вашей жизни, молитесь о том, чтобы оно исполнилось. И исполнившись, оно приносит благословение. Мы не видим нигде, чтобы Бог занимался чем-то другим, кроме как благословлял. Те, которые проходят книгу «Бытие», мы видим, как Бог благословлял, будь то Ноя, будь то Авраама, будь то Якова, Исаака, а каждого из них Он любит благословлять. Его желание благословить. И Он обещает каждому из нас, если ты будешь верить моим словам, если ты будешь жить по моим словам, ты будешь благословенным человеком. Далее мы посмотрим в книгу «Бытие», 41 главу. Посмотрите на 32 стих. 41 глава «Бытие». 32 стих. И что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. Гарантия того, что Божье Слово обязательно исполнится. Оно повторяется дважды. Без изменения повторяется дважды. И это наше убеждение, что если Богу нужно что-то сказать дважды, нам нужно дважды больше внимания уделить этому слову, поскольку это важно для Бога. Оно должно быть важным для нас. Следующий отрывок из Исаии, 44 главы, 28 стих. 44 глава Исаии, 28 стих. Запишите для себя, чтобы вы могли рассказать это кому-то другому. Посмотрите, что говорится о царе Кире. Который говорит о Кире, пастырь мой. Он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Вот это говорит Кир, и это выполняется, поскольку в этом было Божье Слово. И мы прочитаем несколько отрывков из Ездры, для того, чтобы видеть, кто же говорит эти слова, в каких обстоятельствах. Посмотрите в книгу Ездры, 3 главу, 7 стих. И один из уроков, который мы можем извлечь из книги Ездры, Помните вы, когда Неемия пришел к царю, и лицо его выглядело грустным, и он знал одну вещь, которая сделала его мудрым. Неемия знал, что персы, когда разрушают чей-то город, они не трогают могил отцов, тех людей, к которым они идут с разрушением. И то, почему царь Кир дает разрешение на то, чтобы отстроить стену и восстановить ее, это лишь потому, что Неемия проявил мудрость и не сказал, что он идет строить город Иерусалим. Потому что царь Кир, если вы будете смотреть, вот мы будем чуть дальше смотреть, в 4 главе, 15 стих, давайте заглянем быстренько, прежде чем будем смотреть 3 главу. Посмотрите, пусть поищут памятные книги отцов твоих, и найдешь в книге памяти, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царей и областей, и что падения бывали в нем издавна, и что город сей в опустошении. Если бы он сказал тогда царю, что этот город мятежный, и что этот город вредный для царей, никогда бы он не получил поддержки для отстройки стены. Но мы видим, как Неемия использует мудрость и говорит: я пойду рассмотреть там, где похоронены мои отцы. И только ради этого он получает поддержку этого царя. Теперь посмотрите в 3 главу, 7 стих. На решение этого царя, чтобы этот город был отстроен. «И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу с дозволением им Кира, царя персидского». Посмотрите в 4 главе, с 3 по 5 стих. «И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу, мы будем одни строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». Посмотрите, в 5 главе Ездры, что еще случается из-за того, что те, которые хотят им помочь, получили отказ, а они стараются препятствовать. С 13 по 17 стихи. «Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды Дома Божия, золото, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, и вынес храм царь из храма Вавилонского и отдал их по имени Шешбацару, которого он назначил областеначальником, и сказал ему: возьми сии сосуды, пойди отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть Дом Божий строится на своем месте. Тогда Шешбацар тот пришел и положил основание Дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится, и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне, точно ли царем Киром было дано разрешение строить сей Дом Божий в Иерусалиме и царскую волю, о сем пусть пришлют нам». Видите, другие люди задаются вопросом, стоит ли вкладывать в это строение, и стоит ли делать это, и все, что они делают, а состоится ли оно так, как Бог запланировал, или стоит это остановить. Посмотрите другой отрывок в 1 главе книги Ездры, с 1 по 4 стихи. Мы снова видим здесь постановление Ездры строить этот храм. Первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня из уст Иеремии возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесное письменно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева,
того Бога, который в Иерусалиме. И все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и иным имуществом, и скотом, и доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме. Видите, настоящее повеление царя, которое через время некоторые люди из-за того, что получают отказ, они стараются поставить этот под вопрос. Но когда мы смотрим в книгу Даниила, мы смотрим на две фразы. Посмотрите, в 10 главе, третий год Кира, царя Персии, было откровение Даниилу, которое назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение. Это откровение, оно было истинным. Вот это истинное, значит, вот эту речь, или вот, это, вот эти слова, которые были произнесены, они были настоящими. Но время, назначенное далеким, вот это время, назначенное далеким, означает, будет время войны, значит, время конфликта, трудностей. Это будет время великих бедствий. И это понимает Даниил. И у него было понимание этого видения. И посмотрите, имея понимание этого видения, мы находим его реакцию. В те дни я, Даниил, был в сетовании три полных недели. Приятного хлеба я не ел, и не входило ни мясо, ни вино в уста мои, и мастями не умощал себя, совсем, пока не исполнились целых три недели. Мы знаем, что до этого он также находится 21 день в борьбе. И здесь новый экзамен и новые трудности, которые стоят перед Даниилом. Написано: приятного хлеба я не ел, не входило ни мяса, ни вино в уста мои, мастями я не умощал себя совсем, пока не исполнились целых три недели. Видели вы человека, который в трауре, да? Он не бреется, он, возможно, не чешется, он, возможно, что-то еще не делает, что видно по нему, что он скорбит о чем-то, его тяготит что-то. Вот такого мы можем представить себе Даниила. Он говорит: я был в сетовании три полных недели. Тогда, когда мы смотрим на плачущих людей, мы находим в Библии серию отрывков разных людей, которые были в скорби по тем или другим причинам. Посмотрите в книгу Псалмов, 42 глава, стих 9. 42 глава, стих 9. «Скажу Богу, скале моей, почему ты забыл меня? Почему хожу я, стеная, из-за притеснения врага?» Вот это тяготит Давида. Почему я должен стенать из-за притеснения врага? Ведь у тебя, Бог, сила. Ты можешь освободить. Но Бог говорит ему, что ты должен быть в этом стеснении. Я приготовил для тебя это испытание. По твоей силе приготовил, не через меры приготовил, для того, чтобы закалить тебя, для того, чтобы утвердить тебя, сделать тебя более стойким. Посмотрите в 43 главу, во 2 стих. «Ибо ты, Бог, сила моей, почему ты отверг меня? Почему хожу я, стеная, из-за притеснения врага?» Возможно, вы молитесь такой же молитвой. «Почему вот этот или тот человек живет рядом со мной и донимает меня, и докучает мне каждый раз?» А только лишь для того, чтобы явлена была Божья сила на нем. Чтобы вы в один день могли возрадоваться, что благодаря этому человеку вы стали крепче, ваша вера стала тверже, вы приблизились к Богу ближе, вы узнали утешение Господа, чтобы в один день передать это тем людям, которые будут проходить через подобные испытания рядом с вами. Исайя 66 глава, 10 стих, посмотрите, на сетование другого человека или плач другого человека. 66 глава, стих 10. «Возвеселись с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним радостью все сетовавшие о нем». Посмотрите, что меняет время сетования. Время сетования приносит радость. Если вы возьмете два коротких отрывка из Библии, вы знаете, что это один из них Иисус прослезился, и другой — всегда радуйтесь. От одной крайности к другой крайности можно прийти очень быстро. И здесь Исаия говорит: «Возвеселитесь с Иерусалимом и радуйтесь о нем, все любящие его, возрадуйтесь с ним с радостью, все сетовавшие о нем». Когда-то вы плакали, теперь настало время радости. А посмотрите в Иеремию, 9 глава, 1 стих. 9 глава, 1 стих. «Кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего». Сожаление овладевает Иеремией. Там есть пораженные, и это тяготит его. Он говорит: «Кто дал бы мне слезы? Я плакал бы день и ночь о пораженной чере народа моего». Посмотрите в Матфея, 9 глава, 15 стих. Евангелие Матфея, 9 глава, 15 стих. Мы здесь снова находим сетующих или плачущих. «И сказал им Иисус: могут ли скорбеть дети чертога брачного, пока жених с ними? Но придут дни, когда жених отнимется у них, и тогда будут они поститься». А тогда, когда был Иисус рядом с ними, у них не было причин плакать. Но будет время, и мы знаем, что оно проходит и в сегодняшний день, когда у нас есть много-много нужд, о которых мы проводим многие часы в слезах. Иногда подушка мокрая, иногда бессонные ночи, чтобы Бог сделал то или другое для кого-то из наших близких или дальних, чтобы наконец-то, посмотрите на желание Павла, это тяготило его в 9 главе Римлянам, во 2 стихе. Посмотрите, сколько бессонных ночей проводит этот человек в просьбе за любимый народ, который ослеплен и который не видит, как вот эти слепые котята. Они идут, но они слепые, они не знают, куда идут, они не видят, куда они наступают. И это очень смешно иногда смотреть, как они идут один на другого, когда они еще что-то делают смешное. 9 глава Римлянам, 2 стих. «Что имею великую тяжесть и непрестанную печаль в сердце моем». О чем? «Ибо я желал бы сам быть проклятым и отделенным от Христа за братьев моих, родственников моих, согласно плоти». Когда он видел их желание изучать закон, их желание спрашивать со всех за исполнение закона, но это было сделано без любви к Богу. И вот тут крылся весь корень. Вначале должна была быть любовь к Богу, потом любовь ко всем другим предметам. Но они поставили второстепенное первостепенным. И это вынудило Павла видеть их слепоту и нежелание обрести истину. В Якова, 4 глава, посмотрите на 9 стих. «Сокрушайтесь и плачьте и рыдайте, пусть смех ваш обратится в плач и радость в печаль». Почему? Потому что эти люди далеки от Господа. Потому он говорит: вам нужно смирение, вам нужны слезы, вам нужно приблизиться к Богу для того, чтобы Господь мог принять вас. И Откровение, 11 глава, 5 стих. «О, если кто захочет повредить им, выходит огонь из уст их и пожирает врагов их, и кто захочет повредить им, тот должен этим образом быть убит». Посмотрите, придет время, когда будут совершенно другие правила действовать. Когда мы больше не будем в позиции претерпевших, а будет время, когда эти пророки будут уничтожать всех огнем, который будет выходить из их уст. И написано в 6 стихе, «Эти имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь в дни пророчества их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякими бедствиями, когда только захотят. И когда они закончат свидетельство свое, зверь, который восходит из бездонной ямы, будет вести войну против них, и победит их, и убьет их. И мертвые тела их будут лежать на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят. Но мы знаем, что они впоследствии оживут. И это будет большим сюрпризом для этого зверя, который не ожидал такого события. Мы посмотрим на еще несколько ссылок для того, чтобы посмотреть на то, что ангел вот этот, который является Даниилу, видя вот эту тяжелую ситуацию Даниила, что 21 день он не ест хлеба, он скорбит, он мучится об желании получить то, что ему так необходимо. И ангел является ему. Посмотрите в 4 стих. «В 24 день первого месяца, когда я был у берега большой реки, которая есть Хидикель». Помните, первый месяц – это месяц Нисан, да? В 24 день – это чуть позже еврейской Пасхи. Это очень близкий день к празднику. «И тогда поднял глаза мои и взглянул, и вот один муж, одетый в полотно, чьи чресла были опоясаны золотом из Уфаза, и тело его было подобно бериллу, лицо его как вид молнии, глаза его как светильники огненные, и руки его, и ноги его по цвету подобны блестящей латуни, голос, слов его подобен голосу множества. И только один я, Даниил, видел это видение, ибо бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильное дрожание напало на них, и они убежали, чтобы скрыться». Вот это ангел, явившийся Даниилу. И тогда, когда мы смотрим на явление ангелов, мы знаем, что очень часто и ангелы, появляющиеся, они вызывали страх у людей. Помните, когда к Маною явился ангел, или к Марии, когда явился ангел, совершенно недавно мы говорили об этом, к Елизавете или к кому-то другому, Гедеону являлся ангел, это вызывало у них большой страх. Здесь мы не видим, что у Даниила это вызывает страх. Он ждет подкрепления, он ждет этой силы, потому он не пугается. Когда мы смотрим на реку, река Хидикель, это река Тигр, которая течет в этой вавилонской местности, где правит царь Кир после царя Вавилонского, когда они завоевывают это царство в 606 году. Посмотрите на то, когда этот творец вселенной, он не имеет проблемы ни с какими из демонами. Это он появляется как ангел. И это нам предупреждение, что когда является ангел, он является, и описание его является. Никогда Бог не описывает демона вот с такими подробностями. Посмотрите в одной из ссылок книги «Бытие». во второй главе, стих 14, мы посмотрим на реку, которая обтекает эту землю, в которой было много золота, хорошего золота. Вторая глава, 14 стих. Имя третьей реки Хидикель, она протекает перед Ассирией, четвертая река Ефрат. Мы знаем, что эти две реки, они текут рядом. И Тигр, и Ефрат – это очень мощные реки, которые снабжают водой вот эту всю местность. И это видение производит в Данииле большой трепет. И это трепет этот вызывается вот этим появлением ангела. Посмотрите в книгу Притчи, 29 главу, 25 стих. 29 глава книги Притч, 25 стих. Страх человека ставит ловушку, а всякий, надеющийся на Господа, будет безопасен. Тогда, когда мы видим ангела, одетого в белую одежду, который был завязан вот этим поясом, и посмотрите на его описание. Муж, одетый в полотно, чьи числа были опоясаны золотом из уфаза. Тело его подобно берилу, лицо его как вид молнии, глаза его как светильники огненные, руки его и ноги его по цвету подобны блестящей латуни. Голос слов его подобен голосу множества. Это удивительная личность. Мы посмотрим на несколько ссылок в отношении того, что мы должны ценить. Многие сегодня в этом мире, они ценят драгоценные камни. И есть много разных споров, какой из них дороже, какой из них ценнее. А мы не будем останавливаться на этом. Посмотрите в Исаии 11 глава 5 стих. Во что мы должны устремить наше внимание? 11 глава книги пророка Исаии. Мы прочитаем 5 стих. «И будет припоясанием чресл его правда, припоясанием бедр его истина». Вот это должно быть и нашим опоясанием, говорит апостол Павел. Посмотрите в Ефесянам 6 главу 14 стих. Ефесянам 6 глава стих 14. «Станьте поэтому, припоясавши чресла ваши истиной, и надев нагрудник праведности». А еще один отрывок мы посмотрим в книге Откровения, в 1 главе 13 по 15 стихи, где снова увидим подобные выражения. Посмотрите на описание Иисуса Христа, которое является Иоанну, и сравните его с описанием того ангела, который явился Даниилу. 1 глава Откровения с 13 по 15 стихи. «И посреди семи подсвечников некто подобный Сыну Человеческому, одетый в одежду до стопы и опоясанный вокруг груди золотым поясом. Голова его и волосы белые, как шерсть, белый, как снег, и глаза его, как пламя огня. Ноги его подобны латуни сияющей, как будто они горели в печи, и голос его, как звук многих вод. Он имел в правой руке своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лик его был, как солнце, сияющее в силе своей». Мы остановимся на этом отрывке для того, чтобы поразмыслить над тем, что же для нас является Божье Слово. Божье Слово, оно есть истинное. То, которое обязательно исполнится, ничто не сможет ему помешать. И тогда, когда мы смотрели на второй пункт и смотрели на сетование наше не должно быть
о том, что хотела видеть жена Лота. Помните, у нее остались в Содоме двое детей. Осталось какое-то имущество, наверное. А вместо того, чтобы идти на гору и не оборачиваться назад, что делала жена? Она, повернувшись, осталась соляным столбом. Материальные богатства. Если, скажем, невеста, которая скажет своему любимому парню: «Вот возьми мое имущество, а меня оставь в покое». Удовлетворит ли это молодого парня или будущего жениха ее? Так же само и мы не можем сказать Христу, что для нас дороже имущество, наша квартира или наш дом или наша машина, а ты, Господь, на второй план, ты потом. А Он желает завладеть нами. Мы пели об этом в наших пениях на румынском языке. Потому мы должны помнить, что причиной нашей печали, как причиной печали Павла, было его родные братья, его граждане той же страны, которые были слепы, и о которых он скорбил, чтобы Бог открыл им глаза. Также явление этого ангела должно напомнить нам припоясаться истиной и ходить в ней в каждый день. Это не только христианство раз в неделю или раз в год, там, на Новый год мы приходим, чтобы свалить эту груз грехов и сделать новые решения или новые какие-то мечты, загадать на Новый год. И чтобы все нам сказали: «Ну, желаю, чтобы у тебя все получилось». Не всегда будет то, что люди хотят, чтобы получилось. Будет то, что Бог предназначил, и то, что именно исполнится. Так говорит нам Божье Слово. Потому мы будем молиться и просить у Господа сил доверять Его Слову, а доверять Ему как истинному Слову, которое обязательно исполнится. И ничто другое не сможет помешать этому слову. Мы помолимся. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты являешься сильным Богом, голос которого, как авторитетный голос, заявляет нам о истинности Твоих путей. Мы благодарны Тебе за то, что Слово Твое является истиной, что нам не нужно ходить как слепым котятам, искать, где правильный путь. Мы знаем от Тебя, как нужно идти, что нужно делать. Благослови нас доверием Тебе, благослови нас послушанием Тебе, благослови нас благодатью от Тебя, чтобы этот Новый год мы могли прожить для Тебя, прославляя Тебя, достойного Господа. Во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Перед нашим расходом мы имеем такое служение, которое очень важно и нужно для тех, которые служат где-то далеко от нас и которые нуждаются в том, чтобы их руки были поддержаны для того, чтобы они могли больше сделать для Господа. Мы знаем, что каждому Бог определил какую-то обязанность. И мы говорили в воскресенье мы говорили про Иосифа Аримафейского. Помните? Те, кто был. Те, кто не был, в 23 главе Луки вы найдете 50 и 56 стихи о Иосифе Аримафейском, что он сделал то, что не сделали ученики Иисуса Христа в погребении Иисуса. Помните? Не сделали это родные братья Иисуса Христа, чтобы погребести Иисуса. Хотя это было их обязанностью погребить своего родного брата. Не сделали даже те все исцеленные или прокаженные или слепые, которым чем-то помог Иисус. Этот поступок Иосифа удосужилось сделать одному Иосифу. Тогда, когда он работает, мы находим в 56 стихе, что женщины, они стояли и смотрели. Они ничем не могли помочь ему. Но то, что сделал Иосиф,
было исполнением, во-первых, пророчества пророка Исаии, что гробница будет погребен у богатого. А во-вторых, это помогло вере Иоанна. Если бы Иисус был погребен в братской могиле вместе с разбойниками, там, как римляне хотели хоронить, или когда они всех так хоронили, а не было бы доказательства воскресения. Иоанну не было бы возможности войти в гробницу и удостовериться, что он не украден оттуда, что пелены лежащие там остались, и что он воскрес из мертвых. И это каждому из нас говорит, что Бог положил для каждого из нас какой-то участок песни, спеть соло, где Он требует от нас всей нашей выкладки, всех наших сил, всех наших желаний, чтобы мы вложили в этот участок нашей жизни, чтобы рядом сосед услыхал Евангелие, чтобы работник, он видел мою жизнь и задумался, почему я так поступаю, не как все другие поступают, для того, чтобы он мог быть спасен, как был спасен Иоанн, как была удостоверена Мария, которая пришла к гробу, плача, и заговорил с ней садовник, она думала, что он садовник, и много-много других историй мы можем извлечь отсюда, но это было воскресенье. Мы будем молиться для того, чтобы распустить вас по домам, потому как всю ночь можно говорить об этом. Помолимся. Пожалуйста, брат Клейт. Господи, мы благодарны Тебе за истину из Библии. И мы благодарны, что Ты знаешь конец с самого начала. И мы благодарны Тебе за те вещи, которые Ты открываешь для нас. И я прошу, чтобы это внушало нам больше доверия. И чтобы мы больше служили Тебе. И я прошу, Ты собери нас снова сюда с желанием послужить Тебе в воскресенье. Я прошу, Ты приводи людей в церковь. Мы молимся за души, чтобы они были спасены. И чтобы жизни были изменены. Для Твоей славы и чести. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, что были. Спасибо. Пойдем. А что это, массажист? Аж спину поломал чуть-чуть. Спину не поломал. Сама поломалась. Что вы там? Что там упускал, а?
Это не я упускал.
А кто упускал? Я думал, что ты упускал там.
Смотри, вот так вот нужно держать и кому-то вот так вот массажировать спину.
И что это будет?
Это вы кожа.
Что это такое? Конфета?
Нет. Это я сам
делаю. А это что? Что за кепка?
Вот это другие детали. Я прицепила, и вот так вот нужно держать ей. Это вообще-то рука очень сильная.
Дашь маме, она будет массаж тебе делать.